вызванный взмахом сабли. Без карты нам все равно не обойтись. Курильские острова будто нитка ожерелья, которую туго натянули между Японией и Камчаткой. На севере Парамушир и Шумшу почти касаются камчатского мыса Лопатка, а два самых южных острова, Шикотан и Кунашир, присоединились к земле японцев. Красочная гирлянда из бусин островов отгородила от океана Охотское море, в котором образовался мощный природный холодильник с суровым климатом. Зато на южных Курилах было все, что нужно человеку, от бамбука и кедра до красной смородины и сытных белых грибов. Непуганный зверь вылезал из моря на лежбище столь плотными массами, что ряды верхние насмерть раздавливали пищащих зверей в рядах нижних. Давным-давно на Курилы пришла русская жизнь. Из самых недр России через чищобы и горы явились крепкие бородатые мужики и статные светло-русые жены. Вставали с плачем от ржаной земли, омытые неутешными слезами. От Костромы до Нерчинска дошли и улыбались ясными глазами. Хвала вам, покорители мечты, творцы отваги и жестокой сказки! В честь вас скрипят могучие кресты на берегах оскаленных Аляски. Текло время. Курилы трясло в землетрясениях, вулканы извергали багровую лаву, стенкой вставали волны цунами, но, пережив бедствие, русские кутьей поминали павших, рожали новых курильцев, и вольготная жизнь не замирала. Прямо в великий, но совсем не тихий океан гляделись окошки исп, судалью звенели молоты в кузницах, на огородах блеяли козы. Мужики ладили крепкую мебель, курильцы плавали в гости с острова на остров, словно из одной деревни в другую. Над Курилами горланили по утрам русские петухи. Так жили до 1875 года, когда в Петербурге рассудили за благо обменять с японцами Курильские острова на южную часть Сахалина, где решили создать каторгу, нечто вроде русской Каенны. Курильцы покинули свою огнедышащую колыбель. Кто подался на Камчатку или на Сахалин, а кто махнул под парусом еще дальше, на матерую таежную землю. Там вокруг юных городов Владивостока и Благовещенска, Хабаровска и Николаевска быстро складывалась златокипящая сумбурная эпопея. На опустевшие Курилы высадились сыны богини Аматерасу, и в ненависти, никому непонятной, по бревнышку разнесли все поселения, уничтожили коптильни и кузницы, даже кресты на могилах сожгли, а кладбища затоптали, как и огороды, чтобы на земле Окуэзо не осталось следа от прежних хозяев. Алеуты спасались от пришельцев бегством на далекие Командоры. А одинокие семьи айнов японцы насильно эвакуировали на Шикотан, в ту пору уединенный и совсем необитаемый. Там айны начали быстро вымирать. Но это еще не история. Это лишь начало истории. И в ту ночь, когда Соломин с палубы Сунгари разглядывал призрачные фонарики японских кораблей, он не знал, да и не мог знать, что неподалеку от него режет черные волны одинокая шхуна, самая роковая для русской Камчатки. Я не выяснил, как звучало название шхуны по-японски, но в переводе на русский язык она называлась так — «Вихрь, вызванный взмахом сабли». Все японцы — тонкие лирики. А имена их кораблей напоминали заглавия поэтических сборников. Ветер над уснувшим прудом, свет месяца, пробивающийся сквозь тучи, молодые зеленые побеги вишни или первый созревающий овощ. Шхуна, привлекшая наше внимание, была обычной 120-тонной шхуной, каких немало бороздили дальневосточные моря. На двух пружинистых мачтах она несла косые паруса, причем грот-трисель на корме был гораздо шире фор-триселя в носу. отчего шхуна часто рыскала к ветру, а два матроса возле штурвала все время прилагали усилия, дабы держать ее на курсе. Вся жизнь корабля заключалась в двух рубочных надстройках на палубе. В кормовой рубке селилась команда, там было темно и смрадно. В повалку лежали подвахтенные матросы, одетые в непромокаемые комбинезоны, вымоченные перед плаванием в бочках с олифой. А носовая рубка, собранная из досок красного дерева, была украшена изящной отделкой. В углу каюты помещался жертвенник, похожий на шкафчик с откидными дверцами, которые при сильной качке непрестанно хлопали, отворяясь и закрываясь. При этом внутри кумирни статуэтка Будды с тонкими пальцами то показывалась, то исчезала. По бокам рубки дымились ароматные курильницы, тихо звякали тарелочки для священных жертвоприношений. В центре циновки татами был привинчен к палубе ящик жаровни, подле него лежали медные стержни для тщательного ухода за жизнью огня, что слабо теплился в раскаленных углях. Возле очага подушка, обтянутая шелком, а на подушке сейчас восседал и он сам, тоже вызванный взмахом сабли. Это был лейтенант японского флота Мацуока Ямагато. Сабля, вызвавшая его к жизни, была саблею самурая. И каждый раз, когда при крене сами собой открывались дверцы кумирни, Ямагато громко хлопал в ладоши, склоняя голову в знак особого почтения к бессмертному духу своих предков-сигунов. Чуткий слух офицера улавливал сейчас все, что нужно для опытного моряка, и даже злобное шипение воды, сбегавшей с палубы через узкие шпигаты, словно крысы в узкие норы. Даже этот звук был ему приятен. Мацуока Ямагато, основатель патриотического общества японской справедливости Хоко Гидаео, о котором консул Гененшторм предупреждал Соломина. Главным пунктом устава этого общества был завет держать своих людей в готовности для военной службы в прилегающих морях ввиду близкого столкновения с Россией. Японские газеты присвоили лейтенанту Ямагато почетный титул защитника северных дверей. Где эти двери, никто в Японии толком не знал, но Ямагато показывал на Камчатку. «Япония», — возвещал он через газеты, — «должна повелевать не только теми местами, которые она издревле занимает, но и теми, которые еще не занимает». Вибрируя мачтами, шхуна снова влезла на высокую волну и сверглась вниз, поскрипывая хрупкими сочленениями корпуса. При этом самурайский меч, висевший на переборке, сначала отодвинулся от нее, а потом звонко брякнулся о красные доски. В такие бурные ночи хорошо вспоминать прошлое. 10 лет назад Ямагато вызвал в Японии большое волнение, когда из бездомных рикш и бродячих матросов начал формировать население Курильских островов, должное заменить ушедших оттуда русских. Корабли с переселенцами провожали трескотнёю праздничных хлопушек. Сам Микадо благословил колонистов в трудную дорогу. За время пути морем лейтенант завел среди колонистов жестокие порядки. Владея древними секретами самураев, Ямагато одним уколом вытянутого пальца укладывал на палубе замертво любого деревенского богатыря. Уже давно исчезли за кормою оазисы южных Курил, где над полянами порхали бархатные махаоны, а корабли с переселенцами плыли все дальше на север. Не понимаю, почему это плавание заняло у них целых 3 года, с 1893 по 1896 год. Наконец, скованные стужей корабли пристали к берегам угрюмого острова Шумшу. По-японски он назывался Сюмусю. Отсюда лишь узенький пролив отделял озябших конкистадоров от русской Камчатки. «Скоро мы будем и там!» — провозгласил Ямагато. Прошли годы. В гавани Майроппу сделалось тесно от обилия рыбацких шхун. На Шумшу запыхтела паром консервная фабрика. В длинных бараках, облицованных гофрированной жестью, ютились переселенцы, считавшие себя рыбаками, но которых лейтенант упрямо именовал воинами божественного Микадо. Именно здесь Ямагато планировал грабительские маршруты своих флотилий в воды Камчатки и Командорских островов. На скользких морских перепутьях часто сталкивались две жестокие экспансии – японская и американская. При встречах соперников иногда возникала дикая кровавая поножовщина. Но каждый поступок Ямагато был заранее одобрен в Токио, а каждый замысел самурая правительство подкрепляло финансами. Все складывалось замечательно для Хоко Гидайо, пока в Японии не узнали, что на Курилах возникла своеобразная военизированная каторга. Газеты Японии, США и России писали о жестокой эксплуатации рыбаков, подчиненных законам дисциплинарной казармы. Ямагато не стал опровергать своих обвинителей. Незаметно для всех он отплыл во Владивосток, где и открыл на Кутайсовской доходную прачечную. Там у него с утра до ночи перемывали русское белье 5 корейцев и 8 китайцев, 13 бессловесных рабов, которых он терроризировал приемами джиу-джитсу. Но иногда лейтенант сам брал корзину с бельем. На шампуньке он развозил по кораблям Тихоокеанской эскадры офицерские сорочки с накрахмаленными манжетами и щегольские воротнички с лихо загнутыми лиселями. Русские не обращали внимания на трудолюбивого и вежливого японца, зато японец хорошо разбирался в том, что происходило в каютах и на палубах кораблей. Когда скандальный шум вокруг его имени затих, Ямагато снова вернулся на Курилы, а явный милитаризм Хоко Гидайо прикрыла торговая компания Энкуисю Суисан Кумиан, которая поставляла такие плотные сети, что в их ячейке не могла проскочить даже самая тощая селедка. Под вывеской этой фирмы на Шумшу Самусю появились кадровые солдаты и артиллерия. Тут все было готово, чтобы, как писал Ямагато, сделать Камчатку землею Микадо, а население привести в покорность Японии. Шхуна снова рыскнула по ветру, сильная волна двинула ее в скулу, было слышно, как у штурвала ругаются рулевые. Рывком отворились дверцы кумирни, Будда качнулся, словно падая навстречу самураю, который при этом опять хлопнул в ладоши. Еще ничего не было решено, но вскоре должно решиться. Вихрь, вызванный взмахом сабли, пронзал черное пространство. С верхнего дека, громыхая деревянными гетто, в каюту лейтенанта вошел боцман в желтой робе и, вежливо шипя, доложил, что слева остался Симушир, на котором не мелькнуло ни одного огонька. «Все огни светят на Сюмусю», — ответил Ямагато. Странно, что многое сейчас зависело от Губницкого. Фурусава и Кабаяси, прибыв на Командоры, не замучили себя изучением у алеутов русских глагольных спряжений. Прошедшие отличную практику шпионажа в закрытой школе Геньёся, они действительно владели русским языком. Начав его освоение в Ханькоу на службе в торговой фирме Чурина, они отшлифовали чистоту произношения во Владивостоке, где японцы давно держали платную школу джиу-джитсу для офицеров русской эскадры. Фурусава и Кабаяси вели себя в России совершенно свободно благодаря ратозейству русской контрразведки. А их мудрый начальник Мицури Тояма с цифрами в руках наглядно доказал, что еще ни один из его агентов ни разу не провалился, а все, кого он вычеркнул из своих списков, умерли естественной смертью, сделав себе харакири. «И погребены с честью», — напомнил Тояма. Когда Сунгари ушел в Петропавловск, к берегам Командорских островов причалил американский транспорт «Редондо», приписанный к порту Сан-Франциско, и Фуруса Воскобояси сразу же заняли отведенные им каюты. Редондо был зафрахтован Камчатским торгово-промысловым обществом, и японцы чувствовали себя в полнейшей безопасности. Через несколько дней тайные агенты Мицури Таямы сразу после командорской стужи окунулись в знойное пекло Калифорнии. Японцев ослепил белый камень особняков Сан-Франциско. В переполненном трамвае они подъехали к богатому отелю, расположенному посреди пальмовой рощи. Как и следовало ожидать, в вестибюле гостиницы их ожидал дородный господин с величавыми манерами человека, привыкшего повелевать. Это был Губницкий. Все трое молча поднялись в номер, где под потолком неустанно намахивал прохладу пропеллер электроспанкера. Но японцы еще обливались потом, и тогда Губницкий резкими жестами бросил каждому из них по вееру. «Итак», — сказал он, — «я вас слушаю». Под линзами его очков сверкали беспокойные глаза, глаза, о которых Мицури Таяма однажды заметил, что они у Губницкого в 10 раз больше его желудка. Мурасава и Кабаяси, обмахиваясь веерами, дали понять, что для захвата Камчатки уже приготовлено 500 000 японских иен. От этой внушительной суммы 250 тысяч иен выделило правительство, а другую половину собрали между собою патриоты Хоко-Гидайо. Думай, Губницкий, думай. 500 000 иен на земле не валяются. Тебе, сукину сыну, начинавшему жизнь почти без штанов, тебе, который считал за благо преподавать чистописание в гимназиях Одессы, ведь тебе сейчас очень много надо. Да и стоит ли сожалеть о захудалой Камчатке, озаренной работой вулканов, если ты давно живешь и процветаешь в благодатном раю Сан-Франциско? Так думай, мерзавец, думай. Губницкий, усмехнувшись, подлил японцам виски. Они поблагодарили его оскалом крепких зубов, и каждый щипчиками положил в свой бокал по кусочку прозрачного льда. «Ваш добрый друг, лейтенант Ямагато, — сказал Кабаяси по-русски, — сожалеет, что не мог повидаться с вами в Осаке на выставке и спрашивал о вашем драгоценном здоровье. Понятно, что речь шла о здоровье Камчатки. «Передайте лейтенанту Ямагату, — отвечал Губницкий по-английски, — что камчатские рыбные промыслы сохранят желательный для Японии нейтралитет. А в случае, если возникнет затруднительная для Ямагату ситуация, я прибуду в Петропавловск сам». После ухода японцев Губницкого навестил барон фон дер Бриген, не знавший, что его коллега по дешевке продает Камчатку японцам, и потому Бриген, придерживаясь иной ориентации, давно торговался о продаже Камчатки американцам. «Штаты, — намекнул курлянский барон, — никогда не смирятся с усилением Японии на Тихом океане, и России нет смысла терять Камчатку даром, она может получить за нее деньги, как получила их в свое время от продажи американцам Аляски. В конце концов, — умозаключил Бриген, — Россия такая обширная страна, что для нее ампутация Камчатки будет безболезненна. Вихрь, вызванный взмахом сабли, причалил к Шумшу. Впрочем, Ямагато прав. Еще ничего не было решено.